Глава 10. Проходя с гонимым братством путь скорби, он потерял душу свою ради Христа и Евангелия и удостоился принять из рук Господа неувядаемый венец славы. Марка 8:35. Он мог повернуть на стезю сделок со грехом и жить беспечной жизнью. Но это означало бы для него духовную смерть и ожидание Божьего суда. Поэтому он решительно отверг всякое предложение Искусителя, избрал путь правды, путь узкий и тернистый, ведущий в жизнь вечную. Такой ценой строилось его служение и совершалось восхождение. Крючков. Освобожден умирать. После свидания письма от него получали регулярно. В них он кратко, одним абзацем, сообщал о здоровье, которое слабело с каждым днем. Церковь интересовалась его состоянием. На членских собраниях я дословно зачитывала его краткие сообщения, и все молились о нем. Николая Романовича усиленно посещал работник КГБ Гаврильченко, настаивал зарегистрировать церковь, предлагал помощь в лечении и много других благ, которые Николай Романович отверг. Грозили судить по внутренней статье. Протоколы нарушений давно были готовы, но гонители видели, что Николай Романович физически не выдержит нового срока наказания, поэтому старались добить его морально. В это время по всей нашей стране гонения стали понемногу утихать. Братьев и сестер освобождали из лагерей условно-досрочно. В заявлении на УДО заключенный должен был признать свою вину и пообещать комиссии встать на путь исправления. Такое заявление предлагали написать и Николаю Романовичу. Он виновным себя не признавал, поэтому не мог дать обещание исправиться. Начальство оказалось в тупике. Она знала, что Николай Романович неизлечимо болен. Его нужно актировать по болезни и освободить, а это значит признать свою вину и отвечать за нанесенный вред его здоровью. «Я часто ездила в колонию, встречалась с главврачом лагеря. Даю гарантию, что вашего мужа освободят», — заверила она. Но на просьбу посмотреть историю болезни мужа получила от нее категорический отказ. «После освобождения он обязательно должен встать на учет к участковому врачу», — сказала она. «Он сделает в лагерь запрос о состоянии здоровья вашего мужа, и тогда мы вышлем историю болезни на адрес поликлиники». Ни в какую поликлинику Николай Романович ни разу не ходил, и мы до сих пор не знаем, что написано в той истории. По просьбе начальства Николай Романович написал заявление на условно-досрочное освобождение без какого-либо признания вины и обещания исправиться. В 87 году Пасху праздновали 19 апреля. Николай Романович прислал коротенькое письмо, а вскоре внеочередную открытку, в которых сообщал, что комиссия не отказала ему в досрочном освобождении и просил приехать за ним в лагерь 19 апреля, потому что сам он не сможет доехать домой. Мы готовились к встрече, но его освободили 17 апреля. Посадили ведомственный автобус и привезли домой в сопровождении замначальника колонии и еще нескольких человек. Николай Романович отказался от их услуг, но они не хотели его слушать. Доехав до поворота на нашу улицу, Николай Романович просил выпустить его из автобуса. Начальник ответил: «Довезем тебя до самой калитки». Кое-как Николай Романович убедил их остановиться за два дома до нашего жилья. К семье он пришел без сопровождения гонителей. Зашел он в родной дом с небольшим пакетом, в котором лежали наши письма, а также письма и открытки друзей. Мы преклонили колени, и горячая молитва благодарности Богу вознеслась из его уст и из нашего сердца. Он благодарил Господа за весь путь, которым Бог провел, за все страдания, за то, что помог вернуться домой живым. Встречи с друзьями по вере. Так окончились третьи узы нашего дорогого мученика за верность Господу, за отказ от сотрудничества с гонителями и за то, что он ни под каким предлогом не соглашался на греховных условиях зарегистрировать церковь. Весть об освобождении Николая Романовича быстро распространилась по районам, городам. К нам отовсюду ехали братья и сестры и приглашали его к себе. Чувствовал себя Николай Романович весьма слабо. У него то и дело поднималась температура до 39 и выше. Начинало морозить, и мы не могли ничем его согреть, пока не прекращался приступ. С большим трудом Николай Романович посетил Миролюбовку. Братья приехали за нами на машинах. 17 мая вечером прошло многолюдное служение. На следующее утро, невзирая на дождь и грязь, братья повезли его в село Ивановку к сестре-старице, более 50 лет лечившей людей. Она получила медицинское образование еще в царское время. Братья желали, чтобы она осмотрела Николая Романовича. Он возражал, но они настояли. Сестра помолилась Богу, прося у него мудрости, и когда медленно пальпировала, крупные слезы катились по ее морщинистым щекам. «Брат, как ты жил? Желудок у тебя смещен на 12 сантиметров. Повреждена печень, желчные протоки. Кишечник – сплошная опухоль. Что было в ее силах, сестра предприняла и просила обязательно привести Николая Романовича еще хотя бы раз. Назначила лечение. Братья и сестры готовы были отдать все, только бы здоровье Николая Романовича поправилось. Безгранично много оказали ему любви, внимания, участия. Через короткое время Николай Романович еще раз посетил старицу. После этого у него появился небольшой аппетит. Он немного окреп, но на короткое время. Приступы продолжались. Николай Романович был членом Сибирского совета нашего братства. Служители пригласили его поехать на совещание и одновременно встретиться с верующими города Новосибирска. Обещали снабдить транспортом и, если понадобится, оказать медицинскую помощь. Николай Романович буквально рвался встретиться с дорогими братьями и сестрами. Я советовала не ехать, но он был непреклонен. Купили 2 билета, второй для сопровождающего. На мотоцикле с люлькой мы прибыли на вокзал за 30 минут до отправления поезда. И тут на привокзальной площади у него начался приступ. Он пытался подняться, но силы оставили его. Пришлось сдать билеты. Дома только к утру ему стало легче. Понял он, что отправляться в дальнюю дорогу у него нет ни здоровья, ни сил. И все же он предпринял еще одну поездку в город Тару, 400 километров от Омска. Плыли на ракете, свободных мест много, свежий воздух. Доехали хорошо, провели служение, долго беседовали, молились. На обратном пути у него опять начался приступ. Мы уложили его на сиденье, укрыли. Прибыв в Омск, наняли такси. Он кое-как поднялся. После этого он просил меня никуда его не отпускать. Бесцеремонные сотрудники КГБ способны мучить даже умирающего. Вскоре после освобождения Николая Романовича к нам наведался работник КГБ Гаврильченко для беседы. Николай Романович наотрез отказался и даже в дом его не пригласил. Через меня попросил, чтобы работник КГБ не приходил и не мучил его. Заявление Николая Романовича ничуть не смутило работника спецслужб. Он вскоре опять появился на пороге. Николай Романович лежал очень больной. Я разрешила Гаврильченко войти в дом. Он прошел в комнату, спросил разрешения сесть за стол и начал сожалеть о болезни Николая Романовича. «По моему ходатайству вас устроят в самую хорошую больницу города». Поинтересовался, как теперь будут проходить служения в церкви. «Каким образом ваш адрес попал за границу?» – спросил у меня. «Почему вы получаете так много открыток из-за рубежа? Приготовьте их к моему следующему посещению». Ни на один вопрос непрошенный посетитель не получил ответ ни от меня, ни от мужа. Николай Романович конкретно сказал: «Прошу вас больше не приходить в мой дом. Я перенасыщен беседами с вами в лагере. По вашему указанию меня избили, бросили в африканку. Вы лишили меня здоровья и теперь заботитесь восстановить его в больнице». Но тот с поразительной настойчивостью продолжал приходить к нам еще несколько раз. Беседовать с ним мы наотрез отказались. Привожу заявление Николая Романовича Совету родственников узников по этому поводу. Вернувшись из УЗ в родную мне церковь в апреле 87 года, я утешал себя теперь уже обретенным покоем после ряда злодеяний, совершенных надо мной лагерной администрацией, избившей меня и содержащей в крайне тяжелых условиях под постоянными угрозами, отчего здоровье мое подорвано до степени безнадежности, и жизнь моя граничит со смертью. Но и на воле я не оказался вполне свободным от преследований. Начались непрерывные вызовы то в собес, я пенсионер, то в горисполком, то в райисполком. Начиная с 3 декабря 1987 года, меня стали преследовать и на дому в лице участкового работника милиции старшего лейтенанта Коваленко Юрия Михайловича совместно с внештатным участком Семеновым Анатолием Ивановичем. Будучи обессиленным по упомянутой выше причине, я редко могу посещать наши христианские богослужебные собрания, а необходимость в общении велика и ничем не заменима, поэтому я, чтобы восполнить потребность моей души, стал приглашать верующих в свой дом. Это мое непреодолимое желание и послужило дополнительным поводом для гонений. 8 декабря работник милиции Коваленко составил на меня постановление об административной ответственности за нарушение законодательства о религиозных культах и вручил повестку о явке на административную комиссию. Свои действия он объяснил как результат консультации с КГБ и культовыми работниками исполкома. Потом еще были приглашения и посещения милиции иными лицами. Но более всего меня и мою семью затрудняет посещение на дому работника КГБ Гаврильченко Евгения Ивановича, который уже трижды наносил нежелаемые визиты. Я и моя семья протестуем против такой бесцеремонности, вольности и вседозволенности, которые позволяет себе работник КГБ. Кроме того, последнее посещение Гаврильченко сопровождалось обвинением меня в связях с иностранцами и жестким приказом прервать каналы, по которым поступают письма от зарубежных христиан, наших братьев и сестер. После этого к нам действительно перестали поступать письма от верующих из-за рубежа. У нас появилось беспокойство, что Гаврильченко от нашего имени может скомпрометировать нас, а поэтому просим ходатайствовать прекратить беззаконие против нас и оповестить зарубежных верующих ЕХБ о создавшемся положении. Прошу вас также, милые братья и сестры, оповестить, если возможно, всех верующих, что я остаюсь многократно благодарен всем за исключительно искреннее сочувствие мне, бывшему узнику. Приветствую вас всех, дорогих и любимых христиан-баптистов, единомышленников, сострадающих мне как бывшему узнику за имя Христа. Вы хорошо поступили, принявши участие в моей скорби. Филиппийцам 4:14. Я получил ваши письма. Я доволен вашими ходатайствами, ибо они как благовонное курение, как жертва приятная, благоугодная Богу. Филиппийцам 4:18. В данное время я нахожусь на свободе, освобожденный по молитвам и ходатайствам народа Божьего. Страдания, причиненные мне в узах, ослабили мои физические силы до такой степени, что я большее время пребываю в постели, скапливая таким образом силы, стараясь хотя временами быть на наших христианских собраниях. Передвигаясь затруднениями, но стараясь быть бодрым духом. До свидания. Благодать Господа нашего Иисуса Христа да будет с нами. Ваш брат во Христе Савченко. Прошу вас, моих дорогих друзей, молиться обо мне и ходатайствовать сообразно с вышесказанными просьбами, а власть имеющих прошу предотвратить гонения. Неужели в вопросах вероисповедания сохранятся репрессии и гонения худших времен культа личности? Неужели права и свободы евангельские так и не обретут в нашей стране открытого, полноправного исповедания без вмешательств извне, вызывая болезненные последствия? Тогда это беда для всей страны».